тот же день он уже совещался с Сэмпайли, обращаясь к нему как к заместителю, а не кормильцу. Поначалу того смутили такие перемены, но не успели они обсудить войска, как он уже осмеливался высказывать свое мнение и давать советы. Он куда лучше знал воинов и еще до заката тихо предложил помочь с разделением их на тех, кто искренне стремится уничтожить захватчиков, и тех, кто просто надеется на славу и, возможно, добычу. Мальчик-солдат согласился, а затем поручил Сэмпайли отобрать дюжину человек для его личной охраны, основываясь исключительно на их умении обращаться с оружием, а не на клановой принадлежности. Также он прислушался к предложению, что разумнее будет обращаться с солдатами как с охотничьими отрядами, а не строевыми войсками. Я изрядно в этом сомневался, поскольку такой подход приведет к появлению множества лидеров вместо командной цепочки, но мальчик-солдат не стал советоваться со мной, а я больше не желал делиться с ним размышлениями. Может, он и предатель, но я не собирался таковым становиться. Когда он хотел получить от меня какие-то сведения, я отказывал ему, хотя смысла в этом не было. Мне никак не удавалось удерживать воздвигнутые против него стены. Он не мог поглотить меня, но вторгался в мою память, когда хотел, за сведениями, знаниями или военной тактикой. Мне, в свою очередь, удалось кое-что узнать о его силах. Они не особенно впечатляли, но я знал, что их нельзя сбрасывать со счетов. Они будут сражаться не так, как гернийцы или жители равнин. Со временем предложения Сэмпайли начали приносить плоды. Утомительно было выслушивать отчеты многочисленных командиров, но мальчик-солдат терпеливо это сносил. Он начал устраивать между ними небольшие состязания, чтобы развивать выносливость, хитрость или меткость. Я с удивлением выяснил, что у него есть небольшой верховой отряд. Я видел лошадей, которыми воспользовалась Дейси в ночь, когда свергла Кенроува. Теперь мои подозрения подтвердились. Это были кони-коваллы, частью выторгованные, но в основном краденые. Многие животные оказались старыми, и все не в лучшем состоянии. Сбруя обтрепалась и зачастую была плохо починена. Спеки не имели обыкновения держать лошадей, да и корма в лесу оказалось мало, тем более зимой. Мальчик-солдат лично следил за тем, как за ними ухаживают. Именно так я, к своему удивлению, обнаружил среди них Утеса. Видимо, в тот день, когда я отпустил его в лесу, он не нашел дороги домой. Огромный конь сразу же узнал меня и подошел за лаской. Я был рад, что мальчик-солдат не отказал ему, распоряжаясь о том, чтобы всех лошадей перегнали на прибрежные луга, где они смогут пастись, а не искать, чтобы такого можно было съесть. Когда мальчик-солдат заявил, что забирает Утеса себе, его нынешний владелец возражать не стал. Я подозревал, что немногим спекам понравилось ездить верхом. Густой лес с крутыми холмами не способствует воспитанию всадников. Мальчик-солдат хотел начать тренировки для кавалерии, но возле дома Лисаны не нашлось необходимого открытого пространства. Отыскать подходящие пастбища и то было непросто. На солончаках росла трава, но далеко не лучшая. Нехотя мальчик-солдат отказался от замысла создать верховой отряд, способный наносить быстрые удары. Как я и предполагал, он выказывал особое внимание к воинам из клана Аликеи, находил время встретиться с каждым и осведомиться, кто из его родных и близких ответил на призыв Кенроува. Конечно же, все они кого-то потеряли. Мальчик-солдат разделял с ними боль, и со всей искренностью повторял, что единственный способ вернуть их любимых — сделать все возможное, чтобы прогнать захватчиков. Он побуждал их вербовать своих родичей, братьев и дядей, чтобы вместе одержать победу и в мире и радости воссоединиться с потерянными близкими. Он сплачивал войска речами об обидах, нанесенных захватчиками, и обещал восстановить справедливость. Снова и снова он напоминал им, что если они будут хорошо сражаться в предстоящей битве, что смогут прогнать гернийцев, спасти деревья предков и положить конец танцу Кенроува. Каждый из них станет тогда героем для своего народа. Ему удалось пробудить в войсках личную заинтересованность в войне с гернийцами. Количество солдат из клана Аликеи удвоилось, а затем и утроилось меньше, чем за неделю. Подобные изменения не ускользнули от внимания Джадоли. «Как мне его успокоить?» — спросил у меня мальчик-солдат как-то ночью, когда все в доме уже спали. Я пытался не прислушиваться к его словам, но временами, когда мы оставались наедине в его разуме, я чувствовал себя пленным, которого допрашивают с пристрастием. Я не мог сбежать, а если отказывался отвечать, он начинал копаться в моих воспоминаниях. В основном он сосредотачивался на наставлениях отца, это причиняло мне особенные страдания. Получалось, что я предаю не только свой народ, но и отца, используя его тяжко заработанные знания для борьбы с гернией. «Как мне привлечь Джадоли на свою сторону?» — снова спросил он. Аликея спала рядом со мной, тяжелая и горячая. Скорбь совсем измучила ее. Она заворочилась, по-детски всхлипнула во сне и затихла. От нее пахло слезами. Мальчик-солдат тяжело вздохнул. «Мне не нравится поступать так с тобой», — он зашарил по нашему общему прошлому, пытаясь отыскать подходящий совет, я сдался. «У тебя есть две возможности», — сообщил я ему. «Либо сделай свое дело вашим общим, либо дай ему понять, что разделяешь его заботы, и то, и другое сработает, если ты справишься с задачей». Я чувствовал, как он обдумывает мои слова, и в его сознании начинает сплетаться замысел, он почти улыбался. «А если я справлюсь с задачей, то сумею ли привлечь таким же образом и тебя?» «Я никогда не предам свой народ», — решительно возразил я. «Возможно. Мне нужно лишь показать тебе, какой народ ты на самом деле можешь считать своим», — снисходительно отозвался он. «Возможно, если я буду думать достаточно долго и подробно, то заставлю тебя вспомнить, что гернийцы сделали с тобой. Как твоя невеста смеялась над тобой, а отец от тебя отказался. Как никто не позволял тебе служить своему королю. Как твой собственный народ решил не просто повесить тебя, но сперва избить, пока ты не превратишься в содрогающийся кусок кровавого мяса. А потом я напомню, кто приютил и накормил тебя и заботился о тебе. Я могу спросить у тебя, какая женщина увидела в тебе мужчину, какой народ уважал тебя и магию, которую ты вмещаешь. Я могу спросить... А я могу напомнить тебе, что Спинг и Эпини рискнули всем, чтобы спасти меня, а Эмзил собиралась пожертвовать собой, если придется, чтобы помочь мне пройти мимо стражи. Да, она была готова поступить так, но только не лечь с тобой в постель, — язвительно заметил он. Аликея готова спать с тобой, но не любить тебя, — парировал я. Что за мужчину, тем более солдата, так сильно заботит любовь и так мало свой долг перед преданным ему народом? Мне нечем было ему ответить. Его слова, на удивление, глубоко меня уязвили. «Оставь меня в покое», — угрюмо проворчал я. «Как пожелаешь», — откликнулся он и умолк. Когда мальчик-солдат не нуждался в моих советах, он вовсе не обращал на меня внимания. Тогда я словно бы выпадал из пространства и времени. Казалось, теперь я не сплю, а просто перестаю воспринимать себя как отдельную сущность. Как крошечная щепка, я медленно вращался в тихих заводях его разума. Иногда течения увлекали меня, но сам я на них влиять не мог. Его слова о том, какой народ я на самом деле могу считать своим, разъедали мне душу точно кислота. Стоило мне вспомнить об этом, и, казалось, таяла самая моя суть. Меня преследовали давние слова Бьюэла Хитча. «Почему считается достойным хранить верность какому-то народу лишь потому, что ты в нем родился? Почему я не могу просто отвернуться от гернийцев, как они отвернулись от меня, и стать спеком? Думаю, в такие мгновения лишь немногочисленные друзья и родные в Геттисе удерживали меня от того, чтобы окончательно переметнуться». Словно издали, я наблюдал, как мальчик-солдат обхаживает клан Аликеи, пытаясь заручиться его поддержкой и доверием. И когда пришло время, он не стал приглашать Джадоля к себе, а отправился разыскивать его сам на земли клана. Отец Аликеи и Ферады охотно пригласил его в дом. Киликарра был первым спеком, с которым я разговаривал, и, похоже, гордился тем, что разглядел во мне великого. Он был мужчиной средних лет, с черными губами, глазами разного цвета и сединой в волосах. Теперь я знал, что он потерял мать своих дочерей в танце Кенроува и видел его скорбь из-за ухода внука. Он долго беседовал с мальчиком-солдатом и согласился стать его союзником в борьбе за спасение Ликари. Было больно смотреть, с какой легкостью его убедили обещание сделать все возможное для возвращения ребенка. Мальчик-солдат не пытался скрывать свою печаль из-за утраты и тревогу за малыша. Не думаю, что он сам способен был отделить собственные истинные чувства от линии поведения, избранной им, чтобы привлечь спеков на свою сторону. Однако прочие родичи Аликеи не торопились от всей души привечать мальчика-солдата. Подозреваю, Джадоли не поощрял среди своего клана доверие к чужаку. Появление мальчика-солдата заметно изменило отношение сородичей к прежде единственному великому. Они с Ферадой облегченно вздохнули, когда мальчик-солдат поселился в старой хижине Лисаны, далеко от обычного зимовья клана. Они с радостью отзывались о нем как о великом безродичей, своего рода маги-отступники. Великий начал было заново укреплять свое положение в клане, и тут опять объявился мальчик-солдат. Однако обстановку разрядило то, что он сразу же обратился к Джадоли за советом по поводу призыва и поделился с ним тревогой за Ликари. Сперва он лишь спрашивал и внимательно выслушивал ответы, даже если те нудно повторяли хорошо известные им обоим вещи. Ферада также питала слабость к племяннику, и к наступлению ночи встреча окончательно превратилась в семейный совет. Дом Джадоли вдвое превосходил хижину Лисаны и был полон роскоши, подобающей великому. Мальчик-солдат открыто восхищался его уютом, немало польстив Джадоли, и все же, когда стемнело, и мы все придвинулись к очагу, большая хижина стала казаться крошечным островком, где пляшущее пламя озаряло круг лиц, измученных скорбью. Кормильцев отослали по домам, осталась лишь семья. Две женщины, их отец Джадоли и мальчик-солдат. Я не слишком удивился, обнаружив, что Джадоли, как и все, любил малыша. Его потрясло и оскорбило то, что Кенроув позволил призыву забрать кормильца. Обсуждение вышло горьким для всех участников, особенно когда мальчик-солдат начал выяснять, как долго Ликари сможет танцевать. Он напрямик спросил, сколько жили прочие призванные дети. Ответ удручил всех нас. 2 сезона. Если не освободить Ликари к лету, он почти наверняка умрет. 2 сезона, чтобы спасти его. Не слишком много времени, встревоженно заметил мальчик-солдат. 2 сезона, чтобы спасти его от смерти, уточнила Ферада. 2 сезона, если мы согласны вернуть его хотя бы искалеченным. Танец безжалостен, Невар. Он ломает тела, поскольку магия не слишком-то заботится о том, чего он нам стоит. За 2 сезона Ликари превратится в крохотного старичка. При таком образе жизни он не сможет как следует расти, и его разум разъест магия. Мы видели это в тех, кого Дейси спасла от танца. Вернувшиеся взрослые сохранили какие-то связи с домом, семьей и кланом, но младших танец поглотил полностью. Я слышала по меньшей мере о 5 освобожденных танцорах, которые с тех пор вернулись в танец. Они не знали, что еще им делать со своими жизнями. Из оставшихся большинство думает совсем по-детски. Они ничему не научились с тех пор, как их призвали. Они не знают ничего, кроме танца и цели, внушенной им магией. Думаю, Ликари окажется восприимчивее многих. Если мы прождем 2 сезона, прежде чем попытаемся его вернуть. Тогда, пожалуй, милосерднее позволить ему танцевать до смерти». Аликея казалась странно спокойной, но тут заморгала, и по ее щекам хлынули высвободившиеся слезы. Она даже не всхлипнула. Теперь она часто плакала вот так, молча, словно рыдала где-то в самой глубине души, а на поверхности выступали лишь слезы. Она все еще заботилась обо мне, но почти не разговаривала. Аликея казалась по-детски потерянной, словно ее отбросила в дни, когда ушла ее мать. Я понял, что ее рассказы о семейном укладе спеков сильно исказились от ее собственных переживаний. Она всю жизнь отдалялась от лекаря, опасаясь новой утраты, но когда она его все же потеряла, это не смягчило удара. Мальчик-солдат положил руку ей на плечо. Хотя его сердце по-прежнему принадлежало Лисане, они с Аликеей время от времени занимались любовью, и она всякий раз делила с ним постель. Дарить ему телесное облегчение входило в ее обязанности кормилицы. Она не рассчитывала на его влюбленность или страсть помимо плотской. С тех пор, как ушел лекарь, они, похоже, чаще тешились так, словно без особого успеха искали друг в друге утешения. Возможно, она хотела зачать другого ребенка взамен утраченного, или он так нежно обращался с ней лишь из-за того, что хотел укрепить связь с ней, а значит, и с ее кланом. В любом случае, я завидовал тому, чем они обладали, плотскому наслаждению друг другом без излишних сложностей. К собственному стыду иногда я представлял, что это Эмзил ласкают мои руки, и это губы Эмзил нетерпеливо тянутся к моим. После этого горького притворства я ощущал себя еще более одиноким, чем обычно. Они постоянно испытывали друг к другу влечение, лишь усиленное общей скорбью. В последние дни она спала, прижимаясь к его животу, а не спине, и он часто обнимал ее, когда она кричала во сне. Теперь он сразу же подбодрил ее. «Двух сезонов не пройдет, Аликея. Надеюсь, лекарь не задержится там дольше, чем на пару дней. Я принял решение. Сегодня мы пошлем гонцов к Кенроуву и Дейсе. Я возьму имеющиеся у нас силы и с ними атакую Геттис. Холод и снег станут нашими союзниками». Он оглянулся на их полные сомнений лица и мрачно улыбнулся. «Огонь будет нашим главным оружием. Таков мой замысел. Я перенесу наши силы на западную сторону гор. Мы отправимся туда, приготовившись терпеть мороз и снег, но совсем недолго, быстроходом. Мы нагрянем в Геттис во мраке ночи, когда будет холоднее всего. Часть наших людей спрячется в городе вокруг форта, другие снимут часовых у ворот. Тихо. Затем мы войдем. Я нарисую карты основных мест, где следует устроить пожары. По моему сигналу загорится и город. Как только лучники там, снаружи, заметят пламя, они начнут стрелять, поджигая вверх стен и сторожевые башни, где солдаты не смогут с легкостью потушить огонь. Жаль, что у нас есть лишь дюжина стрел с плетенками. Решит все освобождение заключенных. Они не испытывают любви к своим тюремщикам, и их побег усугубит всеобщее смятение. При удачном стечении обстоятельств они сами нападут на тех, кто так жестоко с ними обращался. Мы устроим множество пожаров, слишком много, чтобы они сумели все потушить. Когда солдаты побегут от огня на улице, мы сможем убить многих, пока они испуганы и безоружны. Такое положение долго не продлится, но мы воспользуемся его преимуществом. Как только они сплотятся, мы отступим. Проходя через город, мы будем убивать всех, кто встретится нам на пути. Уйдем быстроходом, растворившись в ночи. Подождем, дадим им время потушить пожары и растратить силы. А когда они решат, что худшее миновало, снова быстроходом вернемся в самую их гущу, чтобы убивать. Если хватит времени, устроим еще пожары. Он прервался, никто не решился заговорить, все молча смотрели на него. Если одного раза не будет достаточно. Мы вернемся спустя 3 дня, надо будет устроить засаду на дороге к западу. Не должно быть гонцов с известием о случившемся. Город попросту исчезнет. После того, как мы убьем всех, следует сравнять с землей каждое строение. Полностью. Когда следующей весной прибудут фургоны с припасами, они не должны найти на этом месте ничего. Ни стены, ни кости, ничего. Он говорил спокойно, так мой отец мог бы рассуждать о расчистке поля от камней или осеннем забое скота. Все вокруг кивали, вдохновленные его словами, словно речь шла не о гибели людей. «А что насчет твоего прежнего предложения?» — замешкавшись, уточнил Джадоля. «О том, чтобы торговать с ними и заключить договор, опираясь на их жадность». «Позже», — холодно ответил мальчик-солдат. «Я решил, что это случится позже. Когда они решатся вновь отстроить Геттис, тогда придет пора им помешать. А пока наша задача состоит в том, чтобы убивать. Когда Геттис будет уничтожен, Кенроуву больше не будут нужны танцоры, и он освободит их». «А ты действительно можешь управиться так быстро?» — вздохнув, неуверенно спросила Аликея. «Ты сумеешь вернуть нам лекаря?» Я ощущал сомнение, которым он не осмелился поделиться с ними. «Могу и сделаю». Я боялся, что он прав.